Господь благословенный во веки, слава Ему. Вокруг книги Откровения и благословенный дал нам эту книгу, чтобы мы были блаженны. Блаженство это заключается в том, чтобы читать, слышать и выполнять все, что тут написано. Поэтому дай нам Бог слышать, дай нам Бог понимать, потому что, чтобы выполнять, нужно понимать, что и как выполнять. И Господне имя будет благословенно. Мы начали в прошлый раз третью главу, и мы говорили об ангеле Сардийской церкви, что что-то странное с ним происходит, с этим вестником. Он носит имя, будь то он жив, но он мертв. А потом ему говорят бодрствуй, утверждая прочее, близкое к смерти. Но вот когда написано «утверждай прочее, близкое к смерти», часто кажется, что речь идет о других людях, которые, вот ты уже умер или ты мертв, а еще есть там люди, в них теплится жизнь, то ты их утверждаешь, чтобы они продолжали жить. Но это немножко, ну, такой не очень, наверное, хороший перевод, потому что речь идет об прочих, не прочие люди, а прочие дела, которые приближаются к смерти. И я должен сказать, вот место Писания: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». То же самое. Казалось бы, сначала воскресни из мертвых, потом встань спящий. Ну как мертвый может встать? Однако Писание говорит, что сначала встань спящий, потом воскресни из мертвых, а потом тебя Христос осветит. Точно так и здесь. Ты мертвый, но ты бодрствуй, то есть ты пробудись. Ты встань спящий и воскресни из мертвых, чтобы Христос мог тебя осветить. Что имеется в виду? Я говорил в прошлый раз, что сначала душевное, вот представьте себе, плотской человек пришел к Богу, а Бог говорит, что слова, которые я говорю, они суть дух и жизнь, и плоть не пользует немало. Вот. Плотской не помышляет о духовном, он не может его разуметь, он почитает это безумием. Вообще для одних запах живительный на жизнь, а для других смертоносный. И вот пришел плотской человек в церковь. Конечно же, он плотской пришел, не духовный же он пришел. Он младенец, как говорит Писание, вы еще плотские. Вы еще младенцы во Христе. То есть это одно и то же. И духовного слышать он не может, но он же должен же от чего-то развиваться. Какое-то слово должно же его двигать. Поэтому мы и говорим, что сначала душевное. И Писание говорит, что это слово не есть слово правды. Всякий, питаемый молоком, он не сведущ в слове правды. Любой младенец, он не питается словом правды. Молоко – это не слово правды. Потому что мы знаем, как в физическом мире люди разговаривают с детьми, игрушками играются, и взрослые играются вместе с ними, и изображают какую-то их детскую жизнь, их детские представления, хотя это не есть правда. Практически ты обманываешь ребенка, когда ты ему говоришь, давай кукле укол поставим, давай там что-то перевезем на машине. На самом деле же это неправда, но ты же не можешь объяснять по-другому ребенку. Точно так и здесь. Точно и абсолютно так. Когда Бог начинает работать с человеком, Он работает на душевном уровне, Он дает молочко, и там такие, допустим, вещи больше всего. «Я тебя люблю, ты мне очень дорог». И человек это молочко потребляет, я за тебя заплатил, за все твои грехи, я тебя простил, ты уже святой и все прочее, прочее. Но на самом деле это все не так. Иначе, если по-другому будешь говорить ребенку, он вообще не сможет двигаться, потому что... его сатана давит, ты такой грешник ужасный, Бог тебя не простит, и ты ему добавляешь, и, конечно же, ему трудно поверить, что Бог его прощает. Вот. Поэтому ему нужно постоянно напоминать, что Бог тебя любит, Он тебя прощает, ты не грешник, нет, нет, ты все хорошо, все у тебя нормально. «Я тебя люблю» – это все детская пища. И мы знаем из Писания, что в определенное время оставь это и иди уже к совершенным знаниям. И также мы знаем, что человек рождается свыше не от той детской пищи, то та пища общераспространенная для всех. Но... каждый из нас, вот мы как горох рассыпанный, скажем, по карте. Каждый из нас имеет свою точку, откуда ему нужно начинать двигаться к заданной цели. У каждого свой путь. И когда Бог начинает работать с человеком, Он каждому дает свой крест. И своим путем каждый идет, и поэтому каждому нужно свои собственные откровения, свое собственное слово от Бога, чтобы ты мог свои проблемы решать на том пути, на котором ты находишься. Поэтому мы понимаем, что когда начинается слово личное, вот Бог начинает тебе говорить, тогда и начинается вечная жизнь, потому что это слово уже никогда не отнимется у человека. Но когда Бог говорит, что оно никогда не отнимется, он имеет в виду, что ты пребываешь в этом слове, и тогда ты познаешь истину. Но если ты, допустим, получил какой-то начаток, остановился, ты можешь, как галаты, значит, начать духом и уйти в плоть. А если ты пребудешь в этом слове, которое Бог тебе говорит, значит, ты познаешь истину, эта истина сделает тебя свободным, и, естественно, это и есть рождение снова, рождение свыше. Вот поэтому... мы говорим за этого ангела церкви, что это очень большая проблема, потому что многие придут пред именем моим, они будут говорить: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы столько всего делали?» И мы же тоже прекрасно понимаем, что если бы они бесов изгоняли именем Христа так, как... изгоняли, допустим, 7 сыновей первосвященника Скевы, то бес бы им показал бы. Он бы сказал бы: «Я Павла знаю, Христос мне известен, а вы кто такие?» Бежали бы, без одежды разбегались бы все. Понятное дело, что они исцеляли и изгоняли бесов именем Христа. И Дух Святой это делал. Но одно дело, когда Бог использует тебя, как говорили апостолы, то, что я имею, то я даю во имя Иисуса, встань и ходи. Это я имею. Они специально это подчеркивали, да? А когда человек приходит в присутствие Божье, Бог, как молнией там прикоснется к его духу, соединится с ним на короткое время посещением, он сделает что-то для Бога, потому что Богу кому-то надо использовать, если нету нигде рядом духовных людей. Он берет тех, которого можно посетить. И только Бог приближается, все сразу бесы разбегаются, и человек может и чудеса творить, и пророчествовать может, и действительно все что угодно. Но в результате он услышит эту страшную весть в самом конце: «Я никогда не знал тебя, отойди от меня, делатель беззакония». Я через тебя делал, да, я делал, но с тобой лично, чтобы ты открыл мне дверь, чтобы я вечерил с тобой, такого не произошло. Поэтому этот бес, который контролирует эти вопросы, он мироправитель тьмы века сего. Он очень сильнейший бес. Почему? Потому что Писание говорит, что многие придут и скажут, многих обманет. То есть это огромная сила. И, естественно, нам надо очень много внимания и осторожности, чтобы не попасть под эту силу. Потому что глаза становятся стеклянные. Мы счастливые люди, Бог с нами, мы наполнены Богом, и такие Бог проявления делает, и все. На самом деле Бога и нет, и не было, и, скорее всего, не будет до самого конца, потому что человек уповает совсем не на то, на что нужно уповать. Вот эта страшная ситуация пусть минет нас стороной. Потому что это все очень, такие сильные предупреждения, что дьявол этот вариант выкинет, чтобы попытаться тебя поймать, чтобы пытаться тебя остановить. Тогда, когда Бог говорит: «Я избрал тебя, я поставил тебя, чтобы ты шел, я хочу, чтобы ты стал моим вестником». Человеком, который будет нести истину, хочу, чтобы ты сам эту истину взял, но бойся, ты можешь обольститься тем, что у тебя есть, и будешь носить имя, как будто ты жив, на самом деле ты мертв. Я это рассказывал много раз, когда мне снился этот сон, что я летаю, знаете, как курица. Даже во сне ты прекрасно понимаешь, что у тебя не крылья, а руки. И ты тяжелый, да? И ты сильно-сильно так машешь руками, отрываешься там на полметра от земли. И когда отрываешься, это чудо у тебя клыкает, срабатывает, и ты начинаешь уже со всех сил, как второе дыхание у тебя открылось. И этими руками бьешь этот воздух. И поднимаешься до верхушек деревьев. Но это предел. Ты туда как поднялся, и все, у тебя уже руки как каменные становятся. У тебя нет никаких сил. Ты падаешь снова на этот тротуар. И к людям пристаешь. Говоришь: «Вы же видели, я летал. Почему вы не удивляетесь?» И Господь мне потом сказал, что чему тут удивляться? Твой полет, этот куриный, он говорит о том, что ты ничем не отличаешься от тех людей, которые там ходят. Ты такой же земной, душевный, и, как Писание говорит, и даже бесовские у тебя интересы. Какие-то твои интересы бесы контролируют. И попробуй, признай, что ты такой человек, когда ты столько лет пастырь, когда ты добился такого положения, да, ты какой-нибудь там епископ или еще кто-то, конечно, ну как ты скажешь, люди скажут, а что ты вообще тут делаешь, если ты плотской? Кого ты учишь? Ты же... Но на самом деле на душевном уровне мы должны достигать определенных целей, и на душевном уровне мы определенное слово получаем. И вот когда мы переключаемся на духовную пищу, я считаю, что момент переключения происходит не тогда, когда Бог тебя бьет. Вот Он бьет всякого сына, которого принимает. Но это еще не время духовной пищи. Духовная пища начинается с момента, когда вот Бог сделал очень много тупиков и проблем в твоей жизни. И когда ты начинаешь взывать, вот тогда Он начинает тебе показывать, что вся твоя жизнь гарбич. Ты весь в гарбиче, и ты родился таким гарбичным человеком. И когда ты возненавидел свою жизнь, вот тогда ты становишься Его учеником. Он начинает тебе говорить. И если Он уже начал тебе говорить, все, появился зародыш внутри тебя, в твоем чреве, появилась новая жизнь. И, конечно же, она настолько немощна, что если ты перестанешь ее кормить, если ты перестанешь получать другие откровения, то она засохнет. Но если ты упрямо идешь к этой цели и сначала разрушаешься, потом видишь Иисуса таким, какой Он есть, внутри себя влюбляешься в Него, то да, результатом этого есть по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Мы должны четко понимать, что это, ну, яркий признак рождения от воды. Когда ты рожден от воды, тогда ты перестал уже любить все то, что есть в мире, и ты прилепился к правде. Да, выполнить ты ее не можешь, как апостол Павел там римлянам объясняет, что вот во внутреннем человеке есть это удовольствие, но в членах другой закон. И происходит вот это мучение, время такое, томление, и потом освобождается тело, и человек рождается так же, как и в физическом мире. Поэтому никогда не верьте больше, что мы рождаемся сиюсекундно, становимся детьми Божьими. Это процесс, и процесс долгий, и его не надо бояться. Потому что и на душевном уровне Бог имеет с нами дело. И когда мы влюбляемся в закон Божий, мы уже рождены свыше. Ну, тем более, когда мы уже будем, тело наше будет не способно управлять духом. Вот на сегодняшний день наш дух как в тюрьме сидит внутри нашего тела. Вокруг вся плоть со страстями и похотями, а он там внутри. Ну да, Бог иногда прикоснется, но это ничего не меняет абсолютно. Вот когда Дух выйдет на свободу, конечно же, это, ну, не даже вообразить трудно, потому что он будет петь. Куда там соловью петь, как будет петь Дух внутри тебя? Он будет ликовать, он будет торжествовать, и, конечно же, он соединится с Духом Божиим, и будет, ну, как бы волнами Бог нахлынывать на тебя. И определенные дни, когда ты будешь в духе, ты всегда будешь духовным, но дух, он входит, выходит, приходит, куда уходит, ты не знаешь. Но то, что он уже не контролируется и, конечно же, навсегда соединился с Богом, это факт. Это самое, что ни на есть прекрасное, что мы можем найти на этой земле, потому что Бог своим духом будет ходить по земле через нашу плоть, и это наше блаженство. Вот все, что я хотел бы сказать об этом ангеле, что здесь большущая проблема, не дай нам Бог, чтобы сатана нас обманул. Из 7 стиха ангелу Филадельфийской церкви напиши: «Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворяет, затворяет, и никто не отворяет». Что такое ключ Давида? Что из себя представляет ключ Давида? Он в руках Иисуса. Ключ Давида. Это ключ Давида или это все-таки ключ Божий? Он называется ключом Давида не потому, что когда-то он принадлежал Давиду, а теперь он в руках Иисуса Христа, и он открывает им. Нет, ключ Давида, потому что речь идет о том, что Бог выбрал себе мужа по сердцу и поставил его царствовать. Так и здесь. Бог выбрал себе вестника для того, чтобы открыть перед ним дверь, чтобы он вошел в эту дверь и начал царствовать реально. Богу нужен царь и священник, который в это последнее время будет нести это царство славы. И мы понимаем, что это не царство над физическим миром, не какая-то политическая фигура, это царство над всяким злом, это царство над всяким грехом, над всякой неправдой, над всякой бесовской властью. Это полное господство. То есть я сказал, и все вокруг должны выполнять то, что я сказал. А я никогда не скажу того, что не хочет Господь, потому что Он царь царей, а мы вместе с Ним царствуем. Поэтому Его воля, и мы эту волю имеем внутри себя и также распространяем ее, царствуем на этой земле. Наше царство не от этого мира. И вот он говорит здесь, что кому он откроет, тому никто не закроет. Кому закроет, тому никто не откроет. То есть Господь смотрит на твой потенциал, если Он тебя предузнал, если Он тебя предизбрал, значит, Он тебя и поставит, Он тебе и откроет, и вразумит, и покажет все. И, конечно же, Бог знает тех, которые остановятся на полпути, но Он им тоже дает абсолютно все, чтобы они потом не сказали, что ты мне чего-то не додал. «Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». В Божьем царстве будут нужны разные сосуды, и, конечно, они все по-разному готовятся. Вот, допустим, кто-то имеет много силы и идет с победой к Царству Божьему. Это еще не гарантия того, что когда он войдет в Царствие, он тоже будет с большей силой. Как раз наоборот. Вот тот, кто имеет меньше, у того, у кого меньше доказательств, что Бог его ведет, и все у него нормально. Чем меньше у него сил, тем славнее будет его служение. Потому что если он при малой силе найдет много надежды, найдет много терпения и упования, это значит, что помазание его будет намного больше, чем тот, который легче шел. И здесь Господь очень четко говорит, что ты немного имеешь силы, но я перед тобой эту дверь открыл, я тебе дал этот путь, по которому ты должен пройти, и ты должен идти на моих условиях, так как я тебе, ну, положил в своей власти. У тебя, ну, один идет, допустим, воды ему по лодыжку, да, он идет 1000 локтей, идет, и ничего не меняется, да, через 1000 только локтей что-то поменялось по колено, потом по поясницу, и это все терпение, упование, ожидание, когда же я, наконец, поплыву. С каждым разом тяжелее и тяжелее идти, и воды не так много, и надо вот 1000 локтей идти по пояс, допустим, по воде. Но потом был такой поток, что уже все отрывается, человек от земли, и поток его несет. Точно так и здесь. И вот смотрите, что здесь важно. Значит, никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Господь это особо подчеркивает, что при малой силе ты сохранил мое слово. И смотрите, вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Вот до этого момента они это не могут познать. Почему? Потому что у тебя очень мало силы. У тебя практически ничего не видно, ну, такого прогрессивного, нормального, кроме как твое исповедание. Больше, кроме исповедания, у тебя ничего нету. И, конечно же, здесь речь идет о том, что это сатанинское сборище. Эти иудеи, которые называют себя иудеями, но суть не таковы, они превозносятся над тобой, или они злословят тебя. Это явно здесь видно, хотя, ну, конкретно так не написано, но мы видим, что они придут и поклонятся перед ногами твоими. Значит, что они в конце концов признают, что за тобой была правда, что эта правда была незаметная, она была, ну, как бы сеется в немощи, восстает в силе, в славе восстает, да? Но когда она была немощна, когда, ну, как бы ты тоже ничего не видя верил, потому что, ну, когда, допустим, Христос был распят, да, все разбежались, и все, как говорится, ну, закончилось, да, любой может сказать, что все это, конец этому всему, да, но в какой силе это восстало потом. Так же точно и здесь. Приходит такое время, когда все смеются, все показывают пальцем. Там у вас остались уже одни идиоты. Все умные оттуда уже давно разбежались. Что ты там сидишь? Уходи оттуда. Ну и прочие всякие такие слова мы можем слышать тогда, когда мы уповаем, что Бог все-таки придет в этих вещах Бог не может не отказать, Он не может просто не прийти. Тогда, ну, все, это же ведь Его Слово, это же ведь Его воля. Тогда или Его нету вообще, или вообще ничего не работает. Но Бог есть, все Его Слово живо и действенно, и мы стоим на этом, что Он неизменно придет, чтобы благословить всякого, кто пришел к любви к Нему. Любящий Бога, кто любит Бога, тому Бог дает знание от Него. Вот, понимаете, дает слово, чтобы ты полюбил Его. Начинает расти у тебя любовь к Богу. Вместе с любовью к Богу растет знание от Него. Процент любви Бога, значит, процент знания поднимается. Еще добавилось любви Бога. Что такое любовь к Богу? Это любовь к Его заповедям. Если какая-то заповедь тебе открылась, значит, одна картинка появилась, один пазл, значит, все, ты любишь Бога в этой области. Значит, Он тебе дает знание следующее обязательно, чтобы шаг за шагом в тебе увеличивалась любовь к Богу, чтобы ты пришел к состоянию, когда во внутреннем человеке ты влюблен во все то, что из себя представляет Господь Бог. Знаете, насколько Он идеален, насколько Он совершенен во всем, что как только это узнаешь, вот говорю вам абсолютно искренне, я еще не все познал, я думаю, но я познал кое-какие вещи, которые захватывают твое воображение, насколько действительно это божественная личность, насколько это сосредоточение величайшего разума, величайшей красоты, величайшего обаяния и всякого прекраснейшего чувства, потому что это Бог в полном смысле слова. И не влюбиться в Него, пережив это через свой дух, невозможно. Невозможно. Я уже сколько раз я об этом говорил, когда мне Господь показал, какой Он великий и какой Он простой, и какой я великий, и какой я важный в своих глазах, и добиваюсь, чтобы другие меня так уважали. И я знаю, что у меня есть ненависть к этим вещам. Я не могу это объяснить. Я не могу сказать, что я раньше ее имел. Я не могу сказать, что я всегда справляюсь с ней, потому что я все-таки нахожусь еще пока под властью плоти. Но внутри меня есть четкое определение. Вот это добро с большой буквы, а вот это зло. И как я это вижу? Вот добро – это настолько большое богатство. Вот бы стать таким человеком. Плевать, что никто меня не поймет, плевать, но зато ты блаженство будешь иметь, подражать Христу. И когда ты видишь другую сторону, ты говоришь, лучше помереть с самым отверженным человеком, с самым человеком, которого никто не празднует и на которого все смотрят сквозь пальцы, чем быть таким, человеком, который достигает постоянно положения, самоутверждения какого-то, добивается почестей разных, толкается локтями, что вы меня не уважаете, да я там с вами разберусь. Становится ненавистным. И это и есть рождение свыше. Это уже великие воды не могут потопить любовь, не ту любовь земную, да, там часто все это, а любовь, когда слово открылось, когда Бог открылся, и ты понимаешь, что, ну не знаешь ты, как и почему ты влюблен в этот образ, почему он тебя манит, почему ты хочешь быть, несмотря ни на какие потери, быть обладателем этого великого драгоценного богатства. Вот так открывается слово, и оно должно открываться нами дальше, до тех пор, пока действительно все то, что... Ведь вы понимаете, чем больше мы возненавидим себя и свою жизнь, тем больше мы будем рваться к тому, чтобы возобладать христовыми навыками. Потому что от этого зависит. Если мы держимся за нашу жизнь, то мы, ну, слабо идем в откровение. Даже Бог нам открывает, но мы не можем эти откровения взять так, как нужно. И смотрите, значит, иудеи. Кто такие иудеи? Иудеи – это люди, как мне открывал Господь, которые уповают на свое избрание, которое они считают, что они избранные, и на свою жизнь. Что я не такой, как прочие. Вот он будет смотреть на тебя, и он будет говорить, я не такой, как этот мытарь. И он скажет тебе, по-моему, твои плоды говорят о том, что ты заблудился в трех соснах. Посмотри, что из тебя получилось. Посмотри, кто ты есть. У тебя все разрушено. Ты ничего не имеешь. Посмотри на меня. У меня благословение везде, во всем. Бог мне отвечает. У меня чудеса, у меня много. А где твоя сила? Где твое доказательство, что у тебя правда? И это очень тяжелое испытание. И здесь не просто хорошая оценка этого человека. Здесь... 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Есть, опять-таки, очень серьезная опасность, когда иудеи организуются, соберутся вокруг тебя, и все в один голос будут говорить, «Давай проверим, давай сверим». Что ты имеешь и что мы имеем. Что вы имеете вот здесь? Вы говорите, что из вот этой вот группки этих людей что-то получится. Да ты ж посмотри, это убогие люди. Они уже зашли за грань всякой нормы христианской. Потому что когда Христос разрушает человека... Конечно же, теряются не только плохие качества. Человек, допустим, имел какие-то преимущества, как апостол Павел. Так ему же надо все оставить. И преимущества в том числе возненавидеть. И в результате он приходит все равно к разбитому корыту. Он приходит к тому, что... Я ничего не знаю, я ничего не понимаю, у меня ничего нету. И только с этого детства он начинает расти во спасение. И представьте себе иудеев, которые его окружают. Они называют себя, но они лгут. Они знают прекрасно, что у них у самих нету никакой жизни. Но они так умеют лицо делать... христианское, такой вид сделают, когда собираются в церкви, там такое столпотворение, движение, и такая благодать, и все. И они смотрят на тебя сверху вниз, и, конечно, ты чувствуешь себя ущербным и думаешь, а может, правда, я не туда пошел. Может, правда, я не то делаю, что нужно. Но другого пути нету. Бог сказал, что будешь иметь немного силы, а это значит, что под атаками будешь гнуть голову, тебе будет тяжело, ты будешь ошибаться, ты будешь не понимать очень многого, и многие другие причины будут от того, что у тебя нету много силы. Потому что атаки сильнейшие, а силы немного. Я не думаю, что Богу нужно и нам будет нужно, чтобы кто-то пришел и поклонился, и упал к нашим ногам и сказал: «Братья, сестры, простите меня». Я же не понимал, я вас судил, вы, казалось, вы действительно были Божьи люди. Не в этом суть. Суть в том, что есть царь и есть тот, который ничего не имеет. И тот, который ничего не имеет, которого нету никакой власти, никакого права, никакой силы, тогда, когда ты стал царь, конечно же, он идет к тебе с поклоном, он идет к тебе за помощью, он идет к тебе за благословением, потому что он узнал, что я возлюбил тебя, он увидел это. И здесь Бог говорит именно о том, что эти люди наивысшую почесть, царскую власть будут иметь тогда, когда они по малой силе пройдут, перетерпят эти все вещи, будут уповать на это и в конце концов не ослабеют, дойдут до конца. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Это действительно венец победителя и очень, наверное, один из самых сильных венцов, потому что человек продвинулся вперед, хорошо продвинулся вперед и сохраняет слово терпения. И Писание говорит, что идет година искушения. Вот идет время, когда я испытаю всех людей на земле. А ты уже испытан. Я тебя сохраню от годины искушения. Почему? Потому что ты испытан в индивидуальном порядке, заранее приготовлен, поставлен. И это благословение тебе, тебе уже не надо ничего, потому что ты выходишь в полное помазание и уже... никто не может ничего с тобой сделать. Смотрите. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Что это значит, это место? Вот говорят, что когда придет великая скорбь, всем будет плохо. Поверьте, не всем. Главное мучение великой скорби, оно не будет в физическом мире, оно будет в духовном мире. Человек будет задыхаться от какой-то безвыходности, и он сам не будет знать, от чего такая лютая депрессия и такая безысходность просто на весь мир навалилась. Значит, многие верующие, которые... Сейчас я скажу что-то, во что вы, может быть, не поверите. Даже те, которые получат славу Господа и будут как звезды, да, сиять, они будут проходить определенные трудности на земле. Только те, которые по минимуму шли в своем развитии и вырабатывали по полной программе терпение и опытность и надежду, они будут отделены от всякой скорби, потому что они полную программу прошли. И я сохраню тебя от этой годины искушения, которая на всю вселенную придет. Это для особых победителей, для особых победителей. Не для того, кто там, допустим, да, ты не сможешь власти иметь против этого идола николаитства, да, что он как бы, ну, не сможешь ты его раз и навсегда сразить, да, достичь, вот как, ты берешь в плен помышления в послушание Христу, но ты только там в плен возьмешь, где у тебя власть, где ты получил власть, откуда ты получишь власть? От победы. Ты победил, получил власть, этой властью ты и пользуешься. Ты берешь в плен его помышления и заставляешь его думать так, как правильно думать в тех вопросах, где у тебя есть власть. Вот. То определенные трудности эти люди во время великой скорби тоже будут испытывать. Именно что касается там, где у них нет власти, приходится, извините меня, терпеть не то чтобы убытки. Я не думаю, что речь идет об убытках. Речь идет о том, что притеснение со стороны плоти, со стороны помазанных дьяволом людей, очевидно, будут на тех, которые не имеют полноты власти, да? Но те, которые прошли по максимуму, они будут избавлены, они вообще будут ходить по земле. Никто им не... обходить 20-й дорогой будут все антихристы и прочее. Да, Рита, ты что-то хотела сказать? Возьми микрофон тогда. Слушайте, я проговорил, что все время...
Нет, еще есть 35, ну, все 8 будет только.
А, да, 5. Да, да, да.
Вот, а я сегодня думала за апостола Павла, если честно, за то, что было дано ему жало в плоть. Mm-hmm. То когда ты сказал, я, не знаю, я так подумала, но он уже был духовный, сказал, ну, ты это объяснял раньше, что... Это для того, чтобы другие люди его не превозносили, потому что человек, когда смотрит, имеет жало в плоть, он уже не так восхищается, как вот если бы не было этого жала. Не знаю, ты за это сказал, я что-то обратно вспомнила, но сегодня днем я вспоминала за это чего-то.
Вот только я хотел об этом тоже сказать. Это как раз и свидетельство того, что он имел... в своем развитии, чтобы ему продолжать быть звездой на небе, ему нужны, извините меня, были подпорки, искусственные, такие держатели, которые не позволят ему выйти из этих рамок. Вот. Почему? Потому что не... Конечно же, он не был человеком, который превозносился. Мы прекрасно понимаем, что любовь не превозносится, а любовь у него была. Но не было до конца победы в этом плане, что вот люди его превозносят, да, вокруг, а у него нету власти... Ну, разбить эту хитрость дьявола. Понимаете, о чем я говорю? У него нету помазания, даже, может быть, увидеть эту проблему. Поэтому Бог просто ставит ему такой блок, такую защиту, и он нормально работает в тех вещах, где он может работать. И люди его не поднимают, потому что ситуация его опускает. Это очень важные моменты. Мы должны это понимать, что если мы вообще Бог, здесь о чем говорит, что чем меньше Он даст тебе доказательства, чем больше Он пошлет всяких недоразумений, и все будет смотреться очень глупо, очень примитивно, и этот там, как мне сказали, бэкает, мэкает, что-то там он вам, этот тип. Все это может в юродстве проповеди звучать, как извлекая из ничтожного драгоценное, да, чтобы быть как мои уста. И чем меньше вот видимых вещей, потому что я, если вы помните, я часто говорил, что если тебя в это время Бог посещает какой-то благодатью и поднимает тебя, это плохой сигнал. Это плохой сигнал, как ни странно это звучит, потому что ты, значит, не выдерживаешь то, что происходит вокруг тебя, и тебе надо просто немного там приподнять или сон тебе какой-то дать, такой, который тебя вдохновит, и ты опять побежишь, или там что-то такое, присутствие какое-то тебе особое дать, и тебе, ну, будет легко опять двигаться. Это не очень хороший сигнал. А когда ты как можно меньше получаешь, и ты стоишь за этим словом и терпишь, и говоришь, у меня ничего другого нету. Потому что Христос, ну, сказал страшные вещи, и они все поразбегались, эти 70 учеников. Он говорит, а вы не хотите уйти? А куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. То есть, когда ты понимаешь, что ничего другого, кроме этого, нету, и быть не может ничего другого, и что мне остается? Мне остается держаться за это мертвой хваткой и продолжать идти этим путем, исповедовать, перепроверять свое учение, пересматривать все свои понятия, взгляды, сверять это со Словом Божьим и таким образом двигаться, потому что терпением только мы спасаем свои души. Спасение наше в терпении. Сколько нам еще нужно терпеть, я не знаю. Но блажены мы, если в нас откроется Царствие Божие и откроется по полной программе, по полной силе. И зависит это не от наших дел и стараний, зависит от сколько мы настяжали слова в себя и сколько мы терпели, какой фундамент у нас был. Если вот эти все воды, бури пройдут, и наш дом устоит, значит, мы получаем награду, мы получаем венец. Поэтому я знаю из откровений, которые мне дал Господь, что на земле будут люди, которых не коснется никакое страдание человеческое, даже во плоти. Они вот как, знаете, ну не знаю, как танк против каких-то волков. Они будут идти напролом, и все будут разбегаться во время великой скорби, потому что они уже свое испытание прошли, они уже полностью проверены, уже вооружены, и вот это благословение этого ангела, значит, Бог предлагает нам не просто продолжать терпеть и не обращать внимания на насмешки, а не выпрашивать себе облегчения, не просить подтверждения. Я сколько раньше ныл и говорил: Господь, ну хоть что-то, ну хоть сон. Уже 3 месяца я ничего не чувствую. Может, я уже забурился в какие-то крайности. Ну дай ты мне. И это самое, одному человеку звонил, там, ты с пророками, там, помолись ты, пожалуйста, за меня, нету сил, пусть он там что-то Бог скажет. Где я? Я чувствую, что каким-то колпаком меня накрыло, и не знаю, как дальше, куда дальше двигаться. И тогда ноешь, ну хорошо, это в начале было, да? Пока Бог не объяснил, не сказал: если ты хочешь быть в моей славе, если ты хочешь наслаждаться полной победой, значит, другого пути у тебя нету. Или ты, значит, короче пройдешь, но больней. Или ты длиннее пройдешь, но легче. Выбирай, что ты выберешь. Но если ты длиннее будешь идти, ты можешь и не дойти, потому что это такое, знаете, заразительное дело. Сегодня облегчение, завтра легче хочется, послезавтра легче, особенно Бог же смотрит тоже, депрессию дьявол вдохнет на тебя, и ты уже все раскис, ничего тебе не надо, ни Бог не нужен. Все, опустил руки, и, конечно же, Бог ослабляет. А если ослабляет давление, значит, ослабляется и благодать, которую ты потом получишь. Поэтому не бойтесь, и всякий раз, когда тяжело, плохо, надо упрямо говорить, пусть будет как угодно, пусть будет еще хуже. Лишь бы мне быть в воле Господней, лишь бы мне делать то, что Он хочет, и запасаться теми качествами, которыми я должен запасаться. Это совсем не тот путь, которым человек идет в Царствие Божие. Это особые, выделенные Богом вестники, люди, которых Бог избрал, чтобы они были первыми, первенцами у Бога. И чтобы они действительно были духами праведников, достигших совершенства. И, естественно, совсем другая, разные условия. Вы, говорит, как апостол Павел говорит, вы в радости, а я в скорбях. Вы в царствовании, а я в немощи за вас, из-за вас. Так и здесь. Вестникам Бог предлагает особый путь, и Он просто говорит: терпи, когда тебе плохо, пожалуйста, занимайся тем, чтобы переворачивать все то, во что ты веришь, пересматривать по этому поводу Писание еще и еще раз все тонкости, что Бог хочет от меня, каким я должен стать, где мое место, и все это тебе даст силы, как говорится, махнуть рукой и сказать: пусть будет, как будет, а я иду дальше. А я продолжаю исповедовать еще больше, еще сильнее. Знаете, очень показательный пример этого Давида, когда Бог его избрал. Вот сейчас мы только читали за ключ Давида, да? И он прыгал там, когда ковчег возвращался в город царский. И Милхола, жена его, это дочка Саула, она в окно глядела, как Давид прыгал там. Он прыгал там, так радовался, что не мог в льняной одежде, то есть в нижней какой-то одежде, считаю, что мы, как мы бы сейчас в это самое, не знаю, в каких-то там кальсонах, да, прыгали бы. И она говорила, как унизился царь перед рабынями, перед рабами. Позор какой, как он себя так вел. А он ей сказал, перед тем, кто меня избрал, перед тем, кто меня поставил и предпочел меня твоему отцу, я не только смиряться буду, я вообще буду прыгать и прыгать. И, да, сейчас, Леш. И вот это показатель вот этот. Да пусть будет еще хуже, а я все равно буду перед тем, который меня выбрал, перед тем, который меня призвал на этот путь. И я буду еще больше смиряться, я буду еще больше унижаться. И пусть будет, как он хочет. Он знает, как и что мне нужно. Да.
А, слушай, Ваня, там написали, что есть на YouTube комментарии. Можешь посмотреть, пожалуйста? Что Миша ответил? Да. А я не знаю, я не видел, я просто не написали, что там куда есть. А насчет Павла Миша не прав. А что именно?
Те, которые пишут, они свои имена ставят?
Нет, они на YouTube там, а может и будет, не знаю. Нет имени.
Нет имени, да. Ну, что ж, граждане партизаны, Миша не прав, это смелое заявление. Если ты уверен на 100%, что ты прав, ну что ж, будем надеяться, что кому-то из нас Бог откроет. Но если можно, то напиши, пожалуйста, в чем не прав. Апостол Павел жало плоть получил просто так, ни из-за чего, или апостол Павел на самом деле был, не имел любви? В чем я не прав? Если апостол Павел писал, что любовь не завидует, не превозносится, не ищет своего, и он же писал, что кто этой любви не имеет, тот медь звенящая, кимвал звучащий. Мог он не иметь любви? Это было бы вообще тогда абсурдом полным, чтобы он вот так писал и говорил, а самого любви нету. Поэтому мы никак не можем сказать, что он превозносился. Так или не так? Так. Если он не превозносился, тогда почему звучит эта фраза, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений? Только по той причине, я не знаю, чего вы разговариваете.
Лена хочет сказать.
Что, Лена? Ну, сейчас я договорю, и Лена скажет. Я просто пытаюсь объяснить тем людям, которые говорят, что я не прав. Если апостол Павел превозносился, у него было превозношение, значит, у него не было любви. По-другому ты ничего здесь не скажешь, никак не скажешь, потому что любовь не превозносится, это одно и то же слово. Значит, поэтому мы эту фразу понимаем, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, как то, что люди, а люди действительно его превозносили, и он от этого превозносился. Не в себе, не он сам себя превозносил, а превозносился он из-за того, что вокруг него люди делали из него кого-то великого. И это мешало ему служению. И он не мог этих бесов остановить, поэтому Бог давал какие-то обстоятельства, которые опускали его в глазах людей, чтобы он чрезвычайностью вот этих откровений не превозносился. Другого просто не дано. Да, Ваня.
Продолжение. Совершенство однозначно, подпорки не нужны.
Совершенство однозначно, подпорки не нужны.
Ну, он, наверное, в том плане, что Павел был совершенный. Зачем ему нужна какая-то дополнительная...
Вот сейчас я только объяснял. Совершенство. Один получает 5 городов во владение, другой получает 10 городов во владение, третий 2 города получает во владение. От чего это зависит? От степени совершенства, от того, насколько человек действительно насобирал. Нету всем одинакового совершенства. Кто-то поднимается на служение, там, допустим, грузовой машины, кто-то на служение целого тепловоза тянет целые составы. Кто-то сияет ярко на небе, и все знают, где полярная звезда, и ориентируются на нее. Кто-то... Если сильно темная ночь, то он там где-то блымкает. Вот. Это такое дело. Поэтому...
То есть мы, когда говорим о совершенстве, это мы говорим о внутреннем состоянии. А здесь не о внутреннем состоянии. Да? То есть дьявол организовывал, мешал какую-то работу делать. И...
Ваня, поэтому мы и говорим, что надо делать разницу между вхождением человека в Царствие Божие.
Да.
И между подготовкой человека для особенного служения. Вот наверняка это пишут те люди, которые говорят, что книга Откровения предназначена для того, как выйти в совершенство, как стать, войти в Царствие Божие. Это совсем другая программа. Войти в Царствие Божие, стать совершенным. Естественно, есть 2 уровня совершенства. Есть совершенный человек, но он как луна. Солнце на него светит, и луна тоже светится. Но он совершенный в это время, пока есть солнце. Вот. Мы – это те, которые первыми положили надежду на Христа, а вы – это те, которые... через нас уверовали. Поэтому совершенство людей, которые идут в Царствие Божие, там тоже свой есть уровень и свой рост совершенства. Да? Возьми человека. Да? Кто такой совершенный человек? Да? У него 2 руки, 2 ноги, у него нормальный рост, нормальный вес, у него нормальное здоровье, да, как обыкновенный, нормальный, совершенный человек, выросший до зрелых лет. Но между этими совершенными людьми есть один с большей способностью ума, он стал доктором, да, не все доктора. Не все совершенные, что они станут все докторами. Но возьми, допустим, его физическое развитие, он не похож на обезьяну. Он вырос совершенного человека с совершенным умом, с нормальным восприятием жизни, но все равно у каждого в Царстве Божьем разное призвание. Одного Бог поставил апостолом. И не я же называю их высшим служением, высшими апостолами, да? Другого поставил пророком, третьего евангелистом, учителем, других, другие только подтягиваются для того, чтобы войти в связку с этими апостолами. Поэтому здесь ты не скажешь. Конечно же, в отношении греха, в отношении, там, допустим, плоти со страстями и похотями, конечно же, это абсолютно всем, это совершенство, да? Если будьте милосердны, как милосерден Отец ваш Небесный, да? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, да? Это одно и то же. Поэтому есть определенные качества, которые должны быть у всех, чтобы его можно было назвать совершенным. Значит, он должен милостивым быть, он должен быть таким, сяким, но все равно помазание и служение у каждого разное. Абсолютно у каждого разное. Вот. Поэтому, уважаемые, там, кто там это самое, поймите простую вещь, что апостолу Павлу нужна была помощь, чтобы он мог эффективно заниматься своей работой. Искусственная поддержка. Вот. Это ничего не значит, это не говорит, что он несовершенный в своих делах, в своем призвании. Но кое-какие вопросы Бог подтягивает, потому что там может быть атака, и там сатана может быть, делать урон. Кто хотел еще сказать?
Мне нравится, как сам Бог ему ответил. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Может, он вначале что-то и думал, сильно высокое там откровение. Может быть, он сразу и сказал там что-то.
Не пойду, Лена, не однозначно нет.
Ну, окей.
Однозначно,
я, главное,
потому что...
Меня... Важно, что Господь сказал об этом деле. Почему у него это было жало? И он-то потом и понял, и говорит: я потому и гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах и гонениях, в притеснениях. Такой у Бога путь. Когда я немощен, тогда я силен. То есть мы можем... Да, окей, говорит.
Лен, когда я немощен, я силен. Да, это как бы... Вопрос, ну, как бы, понимаешь, вот самое главное, что человек, который любит Бога и любит других людей, реально любит людей, он не может превозноситься. Это однозначно. Если человек уже вышел на служение, получил помазание, а любви у него нету, значит, он... Ноль он что делает? Он воздух бьет, а результат от его служения не будет никакого. Не был таким апостол Павел. Он явно получил полноту помазания, и все признаки апостольства были налицо. Значит, у него однозначно была любовь. И мы никуда не денемся от этого момента. Любовь не превозносится. Не временами она, ну, проскакивает у нее какая-то гордость или что-то такое. Нету у любви такого качества, потому что ты поступаешь в мире так же, как поступал Христос. Это аксиома, тут ничего ты не можешь другого подставить, как только просто возьми, бросает Павел хворост в огонь, да? Змея закрутилась у него и, по всей видимости, дословно там впилась в это самое, в руку, да? Все смотрят, сейчас упадет мертвым. Не падает мертвым. Это боги. Бегом быстрее жертву принести. Это о чем говорит? О том, что люди того времени, они были настолько наивны, настолько глупы, что они такой ажитаж устраивают, разве в другом случае тоже принесли им жертву? Апостолы что делали? Они, говорит, бросались в народ. и они разрывали на себе одежду, насколько они понимали важность этого вопроса, что нельзя допустить, ну, здесь вот этой проблемы. А у апостола Павла была какая-то неспособность в этом вопросе правильно ситуацию поставить, это ясно. Поэтому совершенство – это одно дело, служение, в котором Бог ставит свою защиту там, где у тебя, ну, как бы есть какой-то пролом, где может, ведь не тебе, дьявол не сможет ему гордость посылать, а эффективность его служения будет не такая сильная, как Бог хочет, понимаешь? Поэтому он ставит в этой области защиту, чтобы его служение было эффективно. Ничего тут странного нету.
Я абсолютно согласна, что у него нету превозношения. Я только хочу сказать, что мне нравится, что сам Бог ответил по этому вопросу. Угу. Он ему сказал, что сила его в немощи совершается. Это и все. То Бог почему-то дает такое жало людям, чтобы там немощь была, и чтобы потом сила Божья там совершалась.
Абсолютно все люди, помазанные Богом, это ну, скромные люди, очень немощные в том плане, что вот я скажу так, есть богатые люди, очень богатые, чтобы бедные их не ненавидели, они ходят в потертых джинсах, ездят на стареньком автомобиле, живет в доме таком не сильно приметном. Что? Есть даже специально наука, я специально читал на интернете, что для того, чтобы не вызывать зависть, не вызывать, ну, потому что общество, чем больше оно беднеет, тем оно больше ищет, смотрит виноватого. Вот если я слушал одного профессора, он говорил за Украину, он говорил так: ну, извините, но народ у нас такой, понтовщики все. Ему надо, у него ничего нету, но он обязательно крутую машину, обязательно. Поэтому тут всегда будут революции, всегда будут гнать этих богатых, ненавидеть, скидывать их с власти, потому что они, ну, провоцируют общество, что «а, ворюги». Ну, держите, сейчас мы с вами разберемся. В Америке, вот он же, этот профессор, объяснял, он говорил, что многие богатые люди, они заинтересованы, чтобы общество относилось к ним уважительно. От этого много плюсов они имеют. Меньше к ним придираются. Там много он рассказывал, и они специально берут такой имидж, чтобы не провоцировать, не злить людей, что я такой шикарный, а вы там рабы, ничего не значащие. Вот. Точно так и здесь. Любой помазанный Богом, он будет все абсолютно силы прилагать, чтобы ему быть как можно меньше. Любую возможность он будет использовать, чтобы его не подымали. Вот у апостола Павла, еще раз повторю, не было нужных возможностей это делать. Я не знаю причины. То ли он не успел подготовиться так, как нужно, то ли по другим каким-то причинам. Чрезвычайность, может быть, откровений была такая неимоверная, что люди просто падали и охали, ахали. Не знаю. Знаю только то, что его надо было искусственно опускать немножко ниже в глазах людей. Это мне открыл Господь. Если у вас есть какие-то другие объяснения, откровения, пожалуйста, на интернете, кто там слушает, давайте объясняйте. Вот. А так сказать, что совершенный, он во всем совершенный. Да, во всем совершенный, но у каждого служения разной силы и разного помазания. Есть у вас еще какие-нибудь мнения, вопросы? Видите, у людей, которых нет здесь, у них есть вопросы. А вы вроде здесь и не здесь. Вопросов нет.
Ну, я еще думаю, вот смотри, почему именно апостол Павел, скажем, у Петра не было такого известного жала в плоти, у других апостолов не было, хотя Петр проходил, и его тени как бы получали исцеление. Но я почему-то еще думаю, что Павел, ну, так как его было прошлое такое, что он гнал церковь очень сильно, и представить себе, если Бог ему дал такую, ну, великую силу Божию, ну, как бы вот эта чрезвычайность откровений, сила, и как бы люди могли показывать пальцем, посмотри, он убивал, он гнал, и а как бы вот все равно ему, ну, в какой-то мере
нет,
унижение
Оля,
было. Я не знаю. Нет. Может быть и нет, но...
Суть в том, что... За, допустим, за других апостолов сказано, что они были люди простые и не книжные. Они были из народа. Они были чернь. Ну, да, просто через них слава Божия являлась. А этот умником был. У него и речь, хотя вот Писание говорит, что речь незначительная. Думаю, что он, наверное... все-таки как-то заикался там что-то. Но то, что он был начитанный, то, что познание у него было выше, как говорится, крыши. И он представлял сливки общества по-любому. Раз он учился у ног Гамалиила, значит, ну, как бы он набрался всяких штучек, как выглядеть светским, светским человеком. А апостолы, ну что, рыбаки, не мытые, не бритые, они там это самое. Вот, поэтому будем надеяться, что Бог такую скромность в нас выработает. Вот когда мне Господь открывал это, я тогда понял, почему Господь так сильно печется. Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Взял, связал вот этот покой. Что такое покой? Покой – это абсолютная власть в тебе, и никто не может тебя потревожить. Вот. Прежде чем ты придешь к этому покою, значит, ты должен найти кротость и смирение. И это вот как раз связано с тем, чтобы преизбыточная слава была приписана не тебе, а Богу. Вот я думаю, что люди приписывали это апостолу Павлу, не знаю по каким причинам, вот, но Бог его оградил от этого.
Я думаю, что совершенный человек, он как доброе дерево. Вот он встал, у него доброе начало, добрый корень. Вот это и есть совершенство. А за плоды, если говорить, то там даже написано, вот семя, которое упало в землю, оно принесло плод в 30 мер, в 50 или в 60 и в 100. Да. Ну, значит, разная власть у них, потому что у одного 30, у одного 60. Или тот за таланты, которые тоже говорят, что Царство Божие подобно людям, которые... И тоже одному 1, 5 и 10, кто насколько как бы отдался, настолько у него и власть есть, то это вообще нормальные вещи.
Не будет
вещи.
Никакого царства над городами, над, да. Там ты мэр 10 городов или еще что-то такое. Этим Господь просто этой притчей показал, что разная власть будет, разное право будет у человека влиять. Тот будет влиять на такое количество людей, а этот будет влиять на такое количество людей. Поэтому о совершенстве здесь речь не идет. Речь идет о помазании, влиянии. Поэтому я примерно догадываюсь, кто там это пишет. Поймите, что книга Откровения написана для людей, которых Бог будет готовить в это последнее время на служение. Этой книгой пользовались и все 2000 лет. Просто откровения в миниатюре действуют во все времена. И те же самые откровения в конце времен будут уже в полномасштабном ситуации, ну, панораме разворачиваться. Поэтому, а мы, достигшие последних времен, мы понимаем, что Бог хочет сделать с нами, что хочет сделать с миром, как нам подготовиться. И вот эти вот все моменты мы и оговариваем. Еще... Будешь идти путем, когда ничего тебе не показывается, а тебе нужно терпеть и не обращать внимания на эти насмешки, значит, получишь помазание такое, когда тебя не возьмет никакая уже сила нигде.
Миша, еще прислали здесь сообщение, что каждый получает совершенство в зависимости от плана Божьего для этого человека.
Абсолютно верно. Абсолютно. Если ты предузнал Бог тебя, и Он увидел, что ты станешь, допустим, паровозом, да, то Он дает тебе специальный крест, путь специальный, и результат у тебя тоже специальный. Один человек натренировался и поднимает штангу, там, я не знаю, 200 килограмм, а возьми меня. Что я подниму, потому что я вообще не натренирован. Хотя у меня все мышцы на месте, все на месте. Пузо сильно, правда, большое, но а так-то все вроде. Поэтому благослови вас всех Господь. Мы на этом закончим сегодня наше собрание. Давайте помолимся в заключение. Господь благословенный вовеки, благословенное имя Твое. Ты Царь царей, Ты Господь господствующих. Ты превознесенный Бог, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоем путеводительстве, мы нуждаемся, чтобы Твои планы осуществились в наших судьбах, потому что мы хотим служить Тебе, мы хотим не просто бить воздух, мы хотим не просто заниматься неразумным служением, мы хотим разумного служения. Мы хотим посвящения, мы хотим, чтобы слава Твоя была на челах наших, чтобы величался Ты, чтобы было превознесено Твое имя в этом мире, во многих людях. Тебе честь, Тебе поклонение, великий наш Господь. Аминь.